Затем Евтушенко читал его на множестве и множестве публичных вечеров, всегда в грохоте аплодисментов. Спустя время и Шостакович, немало обращавшийся к еврейской теме, взялся перекладывать евтушенковское стихотворение в 13-ю симфонию. К исполнению ее допустили ограниченно. «Бабий Яр» прошел по еврейству и шире, чем только советскому, бодрящей и целящей струей, как революционный акт в развитии общественного сознания в Советском Союзе, и явился для него самым значительным событием со времени ликвидации дела врачей. В 1964-65 вернулась еврейская тема и в печатную литературу. «Лето в Сосняках» Анатолия Рыбакова и дневник Маши Рольник в явное подражание дневнику Анны Франк. После снятия Хрущева со всех занимаемых постов несколько смягчилась политика властей в отношении евреев. Была ослаблена борьба против иудаизма, отменены почти повсеместно ограничения на выпечку мацы. Постепенно прекратилась кампания борьбы с экономическими преступлениями. Однако в советской печати была развязана пропагандистская кампания против сионистской деятельности среди советских евреев и их связей с израильским посольством. Все эти колебания и переломы в советской ситуации прошли для еврейского самосознания отнюдь не бесследно, нет, значительным прорезом. По переписи 1959-го родным языком назвали еврейский всего лишь 21% евреев, в 1926-м 72%. Еще и в 70-х годах понимали так. Русское еврейство, которое было самым еврейским во всем мире, стало наименее еврейским. Нынешнее развитие советского общества чревато для еврейства разрушением духовного и интеллектуального потенциала. А вернее, как позже писал еще один автор, евреям в СССР и не дают ассимилироваться, и не дают быть евреями. Однако и за весь советский период еврейское самосознание никогда не заглушалось. В 1966-м в официальном Советиш Геймланд и в том утверждалось, что даже ассимилированные евреи, говорящие по-русски, все же сохраняют свой отличный от других слоев населения характер. Не говоря уж о евреях Одессы, Киева, Харькова, даже кичившихся иной раз своей еврейскостью, вплоть до того, что с гоями дружить не хотели. Ученый Лев Тумерман в 1977 уже в Израиле, вспоминает о раннем советском времени, что он тогда отрицал всякий национализм. А теперь, оглядываясь на те годы, я с удивлением подмечаю то, что тогда ускользало от меня, несмотря на полную, казалось бы, ассимиляцию в русской среде, весь круг моих ближайших задушевных друзей в ту пору оставался еврейским. Искренность его высказывания не вызывает сомнения. О таком говорится, как сфотографировано. И воспринималось с несомненностью, именно такую картину я не раз наблюдал, да никакой обиды она в русских и не вызывает. Отмечает еще один еврейский автор: в СССР нерелигиозные евреи всех направлений дружно отстаивали принцип чистоты расы и добавляет: ничто не может быть естественнее. Люди, для которых еврейство – пустой звук, и неассимилированные при этом, встречаются очень редко. Очень характерно и признание Натана Щаранского вскоре после приезда в Израиль. «Многое из моего еврейства было заложено в меня уже в нашей семье. Наша семья была хотя и ассимилированной, но еврейской. Отец был простой советский журналист, так увлекся революционными идеями счастья для всех, а не только для евреев, что стал абсолютно лояльным советским гражданином. А в 1967, после шестидневной войны, затем и в 1968, после Чехословакии, я внезапно ощутил явную разницу между собой и окружавшими меня неевреями, ощущение какой-то принципиальной разницы между моим еврейским сознанием и национальным сознанием русских людей. А вот еще свидетельство 1975, очень вдумчивое. Усилия, затраченные за последние 100 лет еврейской интеллигенцией для перевоплощения в русскую национальную форму, были поистине титаническими. Впрочем, это не принесло душевного равновесия, наоборот, заставило острее почувствовать горечь двунационального бытия. На трагический блоковский вопрос «Русь моя, жизнь моя, вместе ли нам маяться?» Вопрос, который для русского человека имеет, как правило, однозначный ответ, на этот вопрос русско-еврейская интеллигенция отвечала, иногда после некоторого раздумья, «Нет, не вместе, рядом, до поры до времени, но не вместе. Обязанность родину не заменяет». И это оставляло еврейству руки развязанными, на всех крутых поворотах российской истории. Очень честно. И только бы мечтать, чтоб и все российские евреи имели ясность признать эту дилемму. А обычно ведь всю проблему видят только в антисемитизме. Отстранив нас от приобщения ко всему истинно русскому, тамошний в СССР антисемитизм воспретил нам приблизиться и ко всему еврейскому. Антисемитизм страшен не столько тем, что он делает евреям, ставя им известные ограничения, сколько тем, что он делает с евреями, превращая их в невротичных, придавленных, закомплексованных, ущербных. На самом деле от такого болезненного состояния вполне и быстро, и уверенно оздоровлялись те евреи, кто с полнотою осознавал себя евреями. Еврейское самосознание в СССР крепло, проходя через исторические рубежи, посланные евреям в 20 веке. Сперва это была катастрофа во Второй мировой войне. Усилиями советской заглушки и замазки осознание ее у советского еврейства затянулось. Еще толчок был дан кампанией против космополитов в 1949-50 годах. Потом тотальная угроза сталинской расправы, устраненная скорой смертью тирана. А начиная с хрущевской оттепели, а затем в 60-е годы, уже и без нее, советское еврейство быстро распрямилось в духе и ощущало себя именно собою. Уже во второй половине 50-х растущее чувство горечи, охватывающее широкие слои советского еврейства, привело к тому, что крепнет чувство национальной солидарности. Но лишь в конце 60-х годов очень небольшая группа ученых, причем не гуманитариев, наиболее яркая фигура среди них, безусловно, Александр Воронель, начала с убежденностью вновь восстанавливать еврейское национальное сознание в России. И при таком-то назревавшем самосознании советских евреев, грянула и тут же победно унеслась, это казалось чудом, шестидневная война. Израиль вознесся в их представлениях, они пробудились к душевному и кровному родству с ним. Но советские власти, пришедшие в ярость от позорного поражения Насера, тут же и обрушили на еврейские головы грохочущую кампанию против иудаизма, сионизма, фашизма, и как бы не все евреи суть сионисты, и что всемирный заговор сионизма есть закономерное, неизбежное следствие всей еврейской истории, еврейской религии и созданного ими еврейского национального характера, что иудаизм оказался очень удобной религией для захвата мирового господства, потому что весьма последовательно проводил идеологию расового господства и апартеида. Кампания по телевидению и в газетах еще же сопровождалась драматическим разрывом дипломатических отношений с Израилем. Советские евреи имели причины напугаться, казалось, что дело вот-вот дойдет до призыва к погрому. Но под коркой этого напуга вырастал новый и уже необоримый взрыв еврейского национального сознания. Горечь, обида, озлобленность, неверие в будущее накапливались, чтобы, наконец, прорваться наружу и привести к полному разрыву с этой страной и этим обществом, к эмиграции. Победа израильской армии способствовала пробуждению национального самосознания у многих тысяч почти совершенно ассимилированных советских евреев. Начался процесс национального возрождения. Активизировалась деятельность сионистских групп в различных городах страны. В 1969 предпринимались попытки создать объединенную по СССР сионистскую организацию. Росло число евреев, подающих документы на выезд в Израиль. А многочисленные отказы в выезде привели к неудавшемуся 15 июня 1970-го захвату самолета для угона. Последовавший самолетный процесс можно считать историческим рубежом в судьбе советского еврейства.